Глава шестая. У оружейников. Зайдя по пути в пару лавок, торгующих продовольственными товарами, Егоров отдал егерям пару кувшинов с безалкогольной сакатой, кулек со сладкими пончиками гагош и еще пару горшков с местным вареньем из орехов, сваренных в абрикосовом и черешневом медовом сиропе.
«Василий, проверь наш окорок. Он часом не подгорел ли, пока там на слабом жаре томился и нас дожидался? А я уже на стол начну собирать, пока Курт господину капитану все наше изделие покажет».
Уже распоряжался на кухне хозяйственный кудряш, начиная подготовку к ужину. «Вот, Алексей, весь наш снаряженный гренад!» Показал настоящие у дальнего верстака деревянные ящики Курт, и, увидев, что рядом у верстака стоит Афоня, тут же поправился. «Ваше благородие, мы снарядить 200 гренад боевой и дюжина учебный заряд. Все, больше гренад у нас нет, они все кончатся. Есть 3 дюжин заготовка для зажигательной и для дымовой начинка, которые взять из снаряд кухни капитана Кунгурцов». С трудом вымолвил сложную русскую фамилию ротный оружейник. «Дымовой хватит еще на 1/2 большой дымовой шашка. Сожигательный найн. Они есть все кончен. Их марин дать нам совсем мало».
«Да ладно тебе», — махнул рукой Егоров.
«И это хорошо, что хоть столько смогли мы их у флотских выпросить». Михаил вон до последнего кривился. Все не хотел зажигательные бронскугели нам отдавать. Они-то в России. С Англии были поставлены, еще при спуске на воду судов шли с ними в комплекте, а новых-то более нет. Видать, наш их не производит у себя пока что. Вот и дрожит он на каждом своим снарядом. Ничего, пока нам и этого хватит. А вот обычных гранат их нужно будет нам, конечно же, поболее. Сам вот вспомни, как они в поле от конницы помогают. Да и в ретраншементах, и в других укреплениях весьма ведь незаменима эта вещь.
«Я понимать», — согласился Шмидт. «А мы свой силой не сделать их так много никак. Вот, на дымовой и на зажигательный шашка весь мой запас медь уйти. Много паять, долго, и все другое в сторона убирать».
«Да ты за материал не переживай», — успокаивал друга Егоров. «Если у тебя серебро закончилось на его закупку, так ты только скажи, мы еще сколько будет нужно из общей кассы тебе выдадим».
«Найн!» — покачал головой Курт. «Алексей Петрович, тут надо большой мастерской или мануфактур. Целый оружейный завод со всякими оборудованием. Делать большой заказ в этот маленький мастерской возможность нет. Нужен хороший литейный цех и большой кузня. У нас есть только слесарный мастерской и еще маленький кузня, и все».
В словах мастера-оружейника был, конечно же, свой резон. Действительно, запасы роты по новому вооружению все более с каждым месяцем увеличивались, а производственные мощности у Шмидтов оставались все теми же. Они уже попросту не могли поспеть за все возрастающими аппетитами егерей, и решить все это никакой возможности пока не было. Нужно было или расширять саму мастерскую, вкладывая при этом в нее колоссальные деньги, или же отдавать заказы другим, тратясь опять же втридорога. И самое главное, открывая при этом секреты оружейных технологий совершенно чужим людям. Перспективы и статус придунайских княжеств были очень смутными, и переход их после войны опять же в руки османов грозил утечкой секретов производства всего нового оружия в руки врагов. А то, что они и далее будут врагами Российской империи, у Егорова сомнений вообще никаких не было. Этот вариант необходимо было исключать наглухо. «Хорошо, Курт, делайте все то, что пока сами можете», — согласился с ротным оружейником Егоров. «Вот скоро вернется наш полковник, обещаю. Я с него до тех пор не слезу, пока он у главного интенданства добрую партию старых гранат не вытрясет. Говорили же мне сведущие люди, что их после снятия с вооружения все по старым арсеналам да по крепостям растолкали. Вот и лежат теперь, небось, все эти 1000 чугунных шариков где-нибудь там сейчас без дела, да и ржавеют себе в подвальных хранилищах потихоньку.
А мы тут перед боевым походом себе голову ломаем. Как бы это нам без карманной артиллерии совсем не остаться?»
«Гуд», — кивнул Курт. «Если будет старый гренад, то мы все сделать быстро. Технологии у нас уже есть, и он хорошо отработан. Порох, пороховой мякоть, крупный дроп и металлической обрезь много. Фитиль? Хмыкнул, поморщившись мастер. «А вот фитиль есть очень мало. Есть силетряншнур, сохтинский пороховой завод, но он очень боится влага. Если она попадает в гренад на наш дальний выход, то...»
И старший оружейной группы развел руками.
«Понятно, то гренада не сработает и будет обычной тяжелой железякой», — кивнул головой Егоров.
«Нужен хороший огнепроводный английский шнур, которого нам уже просто так не отдают, хоть как бы и чем бы мы этих пушкарей не соблазняли. И опять все эти вопросы сходятся к Генриху Фридриховичу. Просто так без него мне их точно уже не решить».
«Афонь, с чем ты там возишься-то? Покажи».
Алексей подошел к егерю с интересом, рассматривая лежащий перед ним на верстаке пистоль.
«Да вот, ваш бродь, замок на пистоле собираю. Затравочное отверстие здесь вот чуток рассверлил, чтобы огонь лучше к запалу по нему пробегал. А теперь на свое место под огнивную пружину ставлю», — объяснил егерь. «Сейчас вот ян тот самый выступ, вот в ян самое отверстие на замочной доске вставлю, а после винтом и саму пружину закреплю. Ну, потом уже и за крышку пороховой полки возьмусь».
Чувствовалось, что солдату нравилось то, чем он сейчас занимался. Да и вообще, раньше от него и внятного-то предложения невозможно было услышать. А тут целая речь, да еще и с техническими подробностями дела. Егоров взял пистоль в руку и внимательно его осмотрел. Был он точной копией двух его личных, переделанных в свое время Куртом из штатных драгунских. В стволе меньшего калибра, чем у родного, были видны винтовые нарезы. На дуло напаяна новая мушка и целик. Заменена на более удобную спусковая скоба. Таких пистолетов с основательной переделкой в их роте было от силы дюжина. Слишком уж муторная и кропотливая была эта работа, отнимавшая массу времени у мастеров. Но и результат боя у таких стволов был отменный. Плюсом здесь давалось шагов в 15 прицельной стрельбы, а это в условиях боя было очень даже существенно.
«Однако молодец, Афоня. Неужто ты сам его до ума доводишь?» — поинтересовался Алексей.
«Нет, господин капитан, что вы?» — замотал головой егерь. «Господин Фурьер столько времени мне в этом деле уделил, вразумляя меня, дурня. Но только на третий день я все здесь понял и совсем разобрался. Вот теперь довожу замок до ума. Да и то мне здесь наш мастер постоянно помогает».
«Не наговаривать на себя», — махнул рукой Шмидт. «Так только немного совет давать. Мелкий деталь, хорошо у тебя работа идти, пока материал для гранат нет. А в Афанасии будет оружейный замок и прицел на все штуцер роты переделать. И себе оба новый пистоль, так как у нас изготовить. У него это хорошо получаться».
«Ну вот и решили. Пусть он с тобой, значит, здесь пока и остается. Все равно, я смотрю, он вам уже как свой стал». «Где трое прижились, там и четвертый не будет лишний», — усмехнулся Алексей. «Глядишь, так и до отделения, то бишь до десятка вся твоя команда, Курт, разрастется. Капральство еще вон Ваське скоро запросишь».
«А что, господин капитан, он очень хороший капрал стать. Люди его уважать», — на полном серьезе подхватил мысль командира Шмидт. «Если лучший стрелок-оружейник будет целый десяток, то много пользы с того для вся рота будет. Хорошее новое оружие — это Айнс», — и немец зажал мизинец на ладони. «Хороший и сильный пригляд за весь штатное оружие в роте, за уход и за сбережение у всех солдат — это Цвай», — был зажат безымянный палец. «Хороший, но и отличный, отборный десяток стрелок рота. И значит, самый лучший из весь стрелок во всей нашей армии вместе драй», — зажат средний палец. «Мы учить хорошо стрелять всей егеря рота, много помогать пионер с их фугас.
доработать разные гранаты, изготовить всякие снаряжения для дальний поход». И Курт зажал все остальные пальцы на руке.
«А конкуренция, ну, то, что подвинут тебя молодые, сам-то ты не боишься?»
Подмигнул ему лукаво Алексей. «Он уже и стреляют некоторые не хуже тебя, и даже в ударных замках начинают разбираться». Кивнул он на сосредоточенно работающего за своим верстаком Афонию.
«Найн, я не бояться», — на полном серьезе ответил Курт. «Сражений скоро конец. Русской армии разбить всех осман на Дунай. Я есть добровольно вступивший в русские армии на время баталий. Как только эта война конец, я уходить и заниматься свой дедов семейное дело. Делать охотничье оружие, паять медный таз, мясник и молочник, делать много другой мирной работы», — мечтал вслух оружейник.
Из прохода на кухню выглянул Кудряш.
«Ваше благородие, дозвольте обратиться к господину Фурьеру».
«Ваня, я гость ваш, давай уже без церемоний», — улыбнулся Егоров. «Обращайся, конечно».
«Урт Карлович, так поспел место. Коль передержим, так подгорит, а тогда она жесткая будет. Может, чего, и доставать его уже пора. А накрывать где? Как ранее сказывали, не в поварской, а в большой зале?»
«Да, доставать и накрывать стол в большой зал», — кивнул хозяин мастерской. «Айн момент. Я показать, командир, еще наши фугас, и мы прийти к вам. Пока с Василием все расставлять на стол сам. Господин капитан, пока еда очень горячая, я хотеть вам показать весь фугас, который мы здесь ладить».
Оружейник откинул занавеску на небольшой нише. Здесь рядком лежал десяток больших, уже ставших привычными фугасов, которые были основным оружием у пионеров-подрывников роты.
«А это что такое?»
Глаз Алексея выделил из общей массы подрывных снарядов 5 металлических кирпичей несколько необычной формы.
«Вот это и есть то, что я хотел вам показать», —
покачал головой Курт.
«Штатный фугас уже не есть интересно. У-2С внутри начинен гранулированный порох, артиллерийский пороховой мякоть и многометаллический шарик и мелкий обрезь. Нет, только хороший огнепроводный шнур. Все остальное готов к подрыв. А это есть наш новый малый минин».
Погладил он один из кирпичиков.
«Вы перед второй наступлением за Дунай показать мне рисунок, черновой чертеж, схема, и зародить в голове мысль. Я долго думать, и вот что мы сделать».
Он вытащил один кирпич из ниши и поставил его на верстак.
«Наш штатный фугас работать обычно. Он есть очень тяжелый, там много порох, и он давать много осколок на дальний разлет. 100 шагов лететь свинцовый шарик и чугунный обрез вокруг».
Курт, жестикулируя руками, изобразил круговой разлет осколков.
«Это есть очень хорошо в поле, когда наступают вражеские кавалерии и пехота. Большой круг у полета осколок выкашивает там всех врагов. Но это не есть хорошо, когда война идти не в открытое поле, а в тайные нападения. Засада по-русски, как на дороге у тот холм, где мы выбить у осман новый французский пушка».
«Понял я. Это ты про Гирсово, где мы потом беслы на речном броде держали», — уточнил Егоров.
«Да, так точно», — кивнул Курт. «Оборона Гирсов под командованием генерал Суворов. Я что хотел сказать? Батареи с новой французские пушка османы оставить почти без охраны, за что они и поплатиться. А если турки быть там умней, осторожней и оставить при артиллерии эскадрон и даже 2 хорошие конницы, мы стали бы там нападать».
Алексей, задумавшись, немного помолчал, но затем резко тряхнул головой. «У нас был приказ выбить у турок эти чертовы пушки новой системы, которые могли такое натворить на поле боя. Что было бы, если бы более 20 пушек, вот этих новейших французских образцов, да еще и с вымуштрованной иностранцами прислугой, ударили бы картечью в упор по нашей пехоте? Нет, мы бы обязательно выполнили приказ Суворова
и ударили по ним из засады, пусть там и был бы хоть даже и целый алай охраны.
«Вот и я тоже так думать», — согласился с ним немец. «Мы не могли не выполнить приказ обязательно атаковать врага, пусть даже и ценой своей жизни. И, наверное, погибнуть там, потому что наш 100 ружей не хватить, чтобы выбить весь прислуг орудий и разогнать вся охрана. Айнс, свай, эскадрон».
«Да, тут плотность огня стрелкового боя должна была бы быть в разы выше», — согласился Егоров. «Но ты к чему ведешь-то все это?»
«Айнс, момент»,
— усмехнулся Курт и схватил с соседнего широкого стола, заваленного бумагами, чертежами и какими-то рисунками, широкую темную доску. Он смахнул с нее тряпкой какие-то наброски деталей и быстро нарисовал ту простейшую схему боя, которую чуть больше полугода назад Алексей показывал своим командирам на земле. Все та же дорожная петля у холма, склон оврага, стрелки от егерских позиций, направленные на хвост, на голову и на центр, идущие по дороге колонны.
«Охрана всех обозов идти всегда в голова и немного в хвост колонна», — объяснял Курт. «Если сделать огромный шквал огня там, где идти этот охрана и выбить разом много воинов, то охрана потерять боевой дух и на долгое время утратить всякие желания нападать на егерь. Мы установить фугас здесь, здесь и здесь», — и Курт указал места на схеме. «И они выбить эскадрон в голова и в хвост колонна. Егерь нападать на артиллерист и легко их уничтожить».
«Хм», — скептически сморщился Егоров. «Но мы ведь могли и сами так сделать с обычными фугасами. Ты сам-то понимаешь, почему тогда на это не пошли?»
«Вот, это и есть тот задача, которой нужно решать», — поднял вверх палец немец. «Ставить наш большой фугас скрытно нет, никак не получится. Любой глупый осман увидеть дымящий шнур на большой железке, поднять паника и все, пах! Весь осколок улететь в пустота и даже в кусты на холм, где очень недалеко сидеть мы. Поставить фугас скрытно на обочину дорога?» Задал он вопрос и сам же на него ответил. «Найн, фитиль дымится. Все равно выдавать себя и опять бах!»
И он обвел угольком большой круг возле дорожной петли на съеме.
«Половина осколок лететь над дорога, половина бить кусты, и в ней наш егерь. Так?»
«Так», — согласился с ним Алексей. «Ну и дальше-то что?»
«Вот. А только что показать здесь тва задача, а вы даже не заметить», — ехидно прищурился Шмидт.
«Да заметить, заметить», — усмехнулся Егоров. «У самого были такие же мысли. Что я, зря тебя столько подталкивал подумать о направленных взрывах у наших фугасов. Я так понимаю, что вот этот самый кирпич, он и есть прообраз того самого направленного фугаса».
«Кафоль, так точно, господин капитан. Я правильно понять вашу мысль. Зачем носить целый путь на спина и составать вокруг 100-150 шагов разлет осколок, если нужно лететь 30-50 шагов, но на определенное место? И можно носить вместо один большой фугас 4 и расположить их как надо».
«Ну да, для засадной войны это самое то», — согласился с оружейником Алексей. «Так можно создавать сплошные убойные участки. Это считай как выстрел ближней картечью в упор из полевого орудия. А вторая задача — это, как я понял, собственно, опять же маскировка, так? Дым фитиля все равно выдает расположение наших мин, верно?»
«Да», — согласился Курт. «То есть именно так и есть. Задача с направленной фугас мы сумеем решить так, как вы нам и подсказать. Если очень просто, то вот этот основной часть взрывной заряд, как вы его называете, кирпич, он есть из более толстой сталь, а вот этот...»
И он продемонстрировал выпуклую полусферическую поверхность кирпича.
«Есть более тонкий сталь и жесть. Когда пороховой заряд внутри фугас воспламенятся,
Огромный, просто колоссальный тофлений пороховой газ разрывает тонкие стенки и выталкивает все 100 малый свинцовый шарик, который лежит между тонкой внутренней перегородкой. Вот этот выпуклый стенка, только лишь в одна сторона. И в та, которой нам надо. Мы уже испытать наш направленный фугас, и он хорошо работает. Только нужно его еще думать по-русски. Это-то водить дома. И тогда он стать еще лучше, чем сейчас. Но что делать с маскировкой и со способ подрыва фугас, мы пока не знать. Сломать весь голова, много спорить, но ничего пока не придумать. И Курт беспомощно развел руками. «Только вы сумеете натолкнуть нас на правильную мысль. Мы уже сдаваться. Эта задача нам никак не решать».
«Ваше благородие, прощения просим. Но там на столе стынет давно все».
Не выдержал уже которую минуту переминающийся на пороге мастерской кудряш.
«Холодный окорок-то ведь совсем не скучно будет есть, ваш бродь. А мы ведь старались».
Протянул он как-то по-одесски обиженно. «Все, все, идти со стол!» — взмахнул руками Шмидт. «Хороший же я есть хозяин, свой гость только разговорами кормить!» Спиртного за столом не было. Хозяин был противником этого, так как в их семье у деда хмельное, мягко говоря, не приветствовалось. Солдаты и егеря в силу своего молодого возраста избаловаться им тоже еще пока не успели. В русских деревнях чарочку-другую браги, хмельного меда или березовицы могли себе позволить только лишь степенные мужики, да и то по большим праздникам или по серьезным событиям. Русская крестьянская молодежь хмельного не знала вообще, но Алешку, того после вчерашнего веселья от него и вовсе на дух воротило. Поэтому, сказав твердое «нет» гостеприимному хозяину и отодвинув припасенным что в цуйке подальше в сторону, он плеснул в свою кружку сакаты. «С Рождеством, ребята! Чтоб поскорее победой закончилась эта война!»
«С Рождеством! С Рождеством!»
Кружки сдвинулись с глухим стуком, вечерний пир в доме Шмидтов начался. Кроме запеченного окорока, в большом блюде лежали тушеные овощи, и каждому индивидуально в горшочке подавалась яхия. Что-то типа густого супа с мясом, пряностями, овощами и, как в этом случае, с фасолью. Все было очень вкусно и сытно. Егоров здесь себя чувствовал, как в своей тарелке. Да и солдаты, как видно, их благородием особо не напрягались. Сам образ егерской службы, где господа офицеры на дальних полевых выходах ели с одного котелка с рядовыми, приучил всех к более свободному общению в этой особой роте, весьма отличаясь от других подразделений русской императорской армии, не говоря уже о строевых пехотных полках. За душистым травяным чаем разговор как-то сам собой скатился к общей для всех теме. Василий, послушав о фугасах и о штуцерах, почесал свою рыжую шевелюру и, вздохнув, выдал свою затаенную мечту.
«Вот бы нам такое ружье измыслить, чтобы оно раз за разом бы стреляло, ну вот хоть пушай даже с дюжину раз, его бы не нужно было после каждого такого выстрела перезаряжать».
«Ну, ты скажешь, Васька», — поднял насмех друга кудряш.
«Это сколько же стволов-то ему надобно будет присобачить тогда на приклад? Цельная дюжина получается, что ли, да? Обычная вон пехотная фузей, и та, поди, с четверть пуда веса имеет. А это твое ружье, сколько же оно тогда веса потянет? Ты вот сам своей рыжей головой подумай. Тут энтот только один фугас, пока ты его на себе на дальнем выходе упрешь, всю спину тебе до синяка собьет. А вот такое ружье, это-ка оно и вовсе будет одному человеку неподъемным. А заряжать эти стволы как? А наводить как же? Такую бандуру? Ну уж нет. Ни в жизни не бывать, Василь, таким вот многострельным ружьем. Выдумки все это пустые. Вот улучшать нынешние их, конечно же, будут. Может, даже порох посильнее какой придумают. Пулю какую получше, чем даже наша новая, поди еще измыслят. Раньше-то мы обычные, круглые, гораздо слабже ведь били. А про порох сказывают, что он весь Вот такой, как пороховая орудийная мякоть была. Это потом уже его иноземцы эдакими крупинками на своих пороховых заводах стали скатывать. Вот он и получил у них особое такое название — гранульный. А сам много сильнее того обычного стал.
«Гранулированный», — поправил кудряша Курт. «Гранулированный порох, его правильно называть. А насчет многозарядных оружий ты, Иван, смеяться зря. Я сам своим глазом лично видеть, как мой дед Отто чинить хитрый пистоль с колесцовый замок и с вращающейся 5 стволов. А в самый первый год этот война один богатый валах принести нам английский морской 7-зарядное ружье. Нажимаешь на спусковой крючок и бабах, стрелять сразу все 7 стволов, и все 7 пуль лететь вперед.
Да толк-то с того. Вон наш мушкетон, он чай не хуже этого английского, морского бьет. Это какая же отдача-то с него будет, если разом все 7 стволов пальнут?
Горячился кудряш.
У меня вон от нашего мушкетона 2 недели уже как синяк с плеча не сходит.
«То есть правда», — вынужден был согласиться старший оружейник. «Мы испытать тот починенный морское оружие при его валашский хозяин. Он дать его свой слуга, и тот повредить от сильной отдачи свое плечо. Очень сильно его повредить. Пуля лететь неточно и совсем недалеко. Такой плотность боя, как у наш мушкетон, у него нет, только если на палуба корабля в упор стрелять. И главное это то, что сам этот оружие, он есть очень капризный, так же, как и тот пистоль с 5 стволов. Дед мне тогда сказать, весь этот оружие, Курт, есть очень глупый. Он только для игры богатый бездельник. Настоящее оружие — это строгость, точность, отделка всякий деталь, и когда нет всяких излишеств. Как можно больше простота и ничего лишней. Чем проще и строже, тем оружие меньше ломаться и лучше работать.
А я вот у господина капитана попытаю. Есть ли будущее за многозарядным оружием?
Все не унимался фантазер Василий.
Он-то ведь чай поумнее всех нас вместе взятых сам будет. Вон, сколько книг Алексей Петрович прочитал. И с разными грамотными людьми опять же знался. Ваше благородие, что скажете? Как вы рассудите нас?
4 пары глаз с вниманием смотрели на Алексея. Он облизнул ложечку от медового сиропа вкуснейшего орехового варенья и положил ее в пустую кружку. «Не, Афанасий, спасибо. Напился я уже, не наливай мне более», — остановил Лешка, поднявшегося было со своего места егеря. «Ну, что вам ответить, господа егеря?» Лёшка оглядел притихших за столом солдат. «Так уж устроен человек, что без войн он, ну вот, никак не может жить. И раньше ему не жилось в мире, и через 100 лет он спокойно жить не будет, и через 200, и, наверное, даже через 300 лет все одно за оружие возьмется. Только оружие — это с накоплением знаний, с развитием производств, мануфактур, мастерских, фабрик и всяких там огромных заводов, все более и более улучшаться у него будет. Вы вот вспомните, чем наши пращуры раньше воевали? Копьями, топорами и мечами, а из метательного и стрелкового — с улицами, луками да самострелами. Уже потом и сравнительно недавно появились первые пока что слабые пороховые бомбарды, аркебузы и фитильные пищали. Оружие улучшалось, оно становилось все более сильным и опасным, и вот в ход уже пошли мушкеты с новыми пушками. А теперь поглядите, солдаты бьют пулей из фузей с ударно-кремневыми замками. Как сильно продвинулось оружие в своем развитии. Вы вот только себе представьте. Если на это все, чем сейчас люди в нашем времени воюют, вдруг посмотрит дружинник из веков князей Рюрика, Святослава или Владимира Красносолнышка. Да он поди вовсе даже не поймет ничего и попусту не поверит, что такое вот оружие простым мастеровым человеком и безо всякого там чародейства до ворожбы сделано.
А теперь и у самого обычного солдата-пешца на его вооружении состоит. А теперь вы вот свой штуцер возьмите. Это же вообще вершина всего нынешнего стрелкового оружейного дела. Казалось бы, ну куда еще-то лучше? За 5 и даже вон за 800 шагов врага можно из него убить. Видано ли такое дело? Все, предел. Дальше уж точно некуда идти. А нет. Даже с таким вот прекрасным оружием мы, имея умную голову, умелые руки и вот эту мастерскую Курта, и то ведь даже улучшение на нем делаем. Вон, новую скорозарядную пулю для всех своих ружей придумали, прицелы вон им новые ладим, и даже ударные замки на нем теперь улучшаем. Поверьте мне, пройдет какая-то сотня лет, и в этом мире появится такое оружие, о котором вы сейчас даже и вообще представления не имеете. В том числе и, как только что Василий сказал, многострельное. Просто для его производства нужно развитие математики, механики, чертежного дела, химии, физики и множества прочих наук. А потом все эти новые знания и все умные мысли, рожденные в головах ученых людей, найдут свое воплощение уже и в самой этой жизни. И появятся в мире новые вещества, изделия, ну и, разумеется, появится новое оружие. На это, конечно, нужны годы, годы и еще раз годы. «И, наверное, это хорошо», — задумчиво проговорил Алексей. «Слишком уж сильное оружие человеку в руки попадает. Оттого-то и жертв в войнах становится все больше и больше. Ну, это уже, если слишком глубоко задумываться, получается, так сказать, философия. А мы-то с вами, братцы-солдаты, служим верой и правдой матушке-императрице и своей стране, защищая ее всемерно от врагов». И очень хорошо, что можем хоть что-то улучшить из вооружения для своей роты. Вот на этом своем, хоть на небольшом уровне.
«Значит, будет многозарядное оружие?» — с каким-то облегчением вздохнул Василий. «Выходит, что не зря я все мыслил об этом».
«Будет, будет», — улыбнулся Алексей. «Оно и сейчас уже есть, правда, пока еще очень капризное и неудобное в исполнении». Да и толку-то от него немного, но пройдет не более 50 лет, химики-ученые изобретут новые взрывчатые и пиротехнические гремучие смеси, а потом уже по их изобретениям и оружейники-фабриканты начнут серьезно улучшать само оружие. И порох они еще улучшат, и новую, более сильную, чем нынешнюю взрывчатку изобретут. Все еще будет. Но на наш век вполне пока хватит и того, что уже и так сейчас есть. А мыслить и мечтать — это, конечно, не вредно, Василий. И зря вот так над тобой наш Ванька потешается, — перевел взгляд на кудряша Егоров. Тот при таких словах своего командира тут же сменил насмешливое выражение на серьезное, втянул голову в плечи и скромно потупил глаза в стол. Фантазеры, чудаки и мечтатели, только они двигают прогресс в жизни, ну, то есть дают толчок к развитию всего вокруг и к движению вперед. Тем более, что у вас самих эти мечты вон в каком нужном направлении идут. Оружие для роты делаете, кровь егерям и нашим солдатам сберегаете. Молодцы, братцы, мечтайте и далее на здоровье. — Вот, это есть правильно, — подтвердил Курт. — Конечно, нужно соблюдать порядок и весь определенный правил, но и загонять мысль в рамка, в шаблон тоже не есть гуд. «А что вы сказать про наш новый фугас? Что можно по нему помечтать и придумать, чтобы он у нас лучше стать?»
Лёшка хотел было встать из-за стола, но оружейник замахал руками.
«Сидеть, сидеть, господин капитан! Мы быстро убирать вся посуда со стола и приносить все сюда сами. Только сначала накрыть стол плотная материя, а вы немного посидеть». Через несколько минут на застеленном столе лежала стопка рабочих чертежей и набросков, а посредине его несколько кирпичей-фугасов. Ну что же, концепцию мин направленного действия и принцип их работы Алексей знал в совершенстве. А тут перед ним лежала типичная начальная форма КМОН-50 противопехотной осколочной мины направленного поражения. Вот по этой самой концепции можно было дальше двигать мысль своих оружейников.
«Вы говорите, что подрывали уже опытные образцы?» Задал он вопрос Курту. «И как впечатление от фугасов? Что вам понравилось, и что, напротив, там вас огорчило?» Курт подумал и, собравшись с мыслями, огласил свои выводы.
«Хорошо есть то, что основной полет осколок и вся начинка из крупной дробь улетит только в один сторона, а не вокруг».
И он схематично нарисовал угол разлета на глаз где-то около 60 градусов.
«Назад от взрыв вылетит только несколько осколок, но они все улетать близко, шагов 10, и быть совсем не опасной. Весь остальной осколок улететь вперед шагов 30-40, а некоторые даже 70, но уже со слабый удар. И очень много осколок улететь в земля», — вздохнул Шмидт. «Вся земля возле фугас стать как перепаханное поле».
«Понятно», — кивнул Алексей и, взяв в руку кирпич, покрутил его. «Я вижу здесь только один выход. Это приподнять наш фугас над землей и придать ему хорошую устойчивость. Подумайте, что будет, если он уверенно встанет на ножки, ну, хотя бы на такую вот высоту». И капитан придержал снаряд на уровне своего колена.
«Ну, киосколок, который улететь в земля, теперь лететь вперед!» — обрадованно воскликнул Курт. «Такой высота, тать вылететь весь тропи в фугас к свой цель!»
«А еще здесь хорошая остойчивость будет», —
подхватил мысль старший Хафони, сидевший до этого молча. «А то ты поставишь фугас на землю, а он упадет вдруг. Да и на склоне его можно будет поставить, или же зимой на том же снегу».
«Отлично!»
— воскликнул Лешка. «Вот вы и сами до всего здесь додумались. Ножку приделать ему будет несложно. По их длине вы сами подумайте и испытайте, а потом выберите, какие удобней. Их можно вворачивать в винтовые гнезда уже перед самой установкой, а так переносить в заплечном мешке отдельно, чтобы они не мешались. Еще, думаю, прицел тут нужен будет сверху, хотя бы самый простейший. Вот выставите вы на этих ножках фугас, и без правильного прицела угол разлета осколков будет плохой и очень неточный. С прицелом, я думаю, можно особо даже и не заморачиваться. Для вас ведь это несложно. Тот же напаянный обычный стержень со стрелкой, и тот здесь вполне себе подойдет. Ну и еще, советую вам подумать, как этот снаряд можно будет крепить к деревьям. Мы же с вами понимаем, что вот этот самый направленный фугас, он нам нужен для скрытного засадного расположения, а в большинстве случаев это будет или лес, или заросший кустарником подлесок. И в этих случаях для надежного крепления подойдет струбцина или винтовой зажим. Понимаете? Алексея понимали. Он хорошо видел это в глазах сидящих вокруг него оружейников. Ну что же, самое главное — это то, что направление для работы мыслей рук ротным оружейникам было дано. А уж до всех деталей и тонкостей дела они и сами сумеют потом додуматься. В этом теперь можно было даже не сомневаться.
«И все равно остаться нерешенно один главный задача».
Курт выкрутил из фугаса пробку, закрывающую запальное отверстие.
«Мы вставлять сюда фитиль, рассчитать время для подрыв и поджигать его. Но вдруг отряд врага чуть-чуть задержаться или ускорить свой движение. А фитиль уже прогореть, и его огонь дойти до заряд в наш фугас. Бах! Весь осколок уйти в пустота».
«И дымы от фитилей может заприметить тот же передовой дозор»,
— тер лоб в раздумье Василий.
«Вон у каждого осмазкового отряда всегда впереди всех разведка из самых глазастых и чутких идет. Да ведь и у нас в роте вот так же. Цыган вон своих пластунов как хорошо выучил. Они у него теперь словно бы волки стали. Всякий след сходу читают и каждый шорох на выходе слышат. Вот если бы против нас кто вот такой фугас поставил, так непременно бы они его заметили. И у турок такие же глазастые чуткие дозорные есть. Вон, хотя бы тех же беслы возьмите».
Да, это была проблема. Алексей пододвинул к себе кирпич и вслед за Куртом вытащил из него пробку.
«Поможет рядом с фугасом свечу поставить, а ту свечу длинной веревкой обвязать?»
Задумчиво проговорил Кудряш и усиленно зачесал шевелюру, стараясь поймать ускользающую от него мысль.
«А потом, ежели издалека эту веревку как дернуть, так горящая свеча упадет, и короткий запальный фитилек подожжет».
«Как это свеча?» — воззрился на него Курт и, выйдя из-за стола, сходил за восковой свечой и веревкой. Далее в течение нескольких минут вся компания с увлечением проводила эксперименты. Принесли из мастерской инструменты и всякие железки. По результатам всевозможных и многочисленных опытов был сделан однозначный вывод. Свеча в качестве средства воспламенения и подрыва никак не подходила. Гарантированного поджога запала она дать не могла.
«Так и придется огнепроводным шнуром наши фугасы подпаливать», — вздохнул Василий. «Никак ты без этого не обойдешься».
Алексей в это время взял в руки небольшую металлическую трубку и, просунув в нее шнур, навязал на одном его конце большой объемный узел. Затем, зажав эту трубку в левой руке, резко дернул правой за свободный конец шнура. Узел шнура с натугой и шуршанием проскочил через всю трубку. «Запал терочный, самый простейший. Вот это и должно у нас работать», — пояснил он заинтересованным зрителям. Никто пока из них ничего так и не понял. «Вот представьте себе, что внутри нашей трубки на стенках нанесен особый терочный состав, который, если по нему чиркнуть чем-нибудь шершавым, даст большую искру». И Алексей опять продемонстрировал на примере трубки и шнура работу простейшего терочного запала. «Мы устанавливаем надежно наш фугас, вынимаем из него защитную пробку и вворачиваем вовнутрь трубку терочного запала. Из наружного конца этого запала торчит петелька. Она из металлической проволоки или же из прочной бечевки. Мы навязываем на эту петлю шнур и разматываем его на большую длину в то место, где будет сидеть наш подрывник. Затем из кончика запала вынимаем шпильку или скобу, которая не дает сработать запалу раньше времени, удерживая внутри него терку неподвижно и тем самым предохраняя весь наш заряд от неосторожного рывка. Все. Вот теперь уже, если наш длинный шнур резко дернуть, то терка в запале при рывке даст искру и подожжет там селитренную начинку. Секунды 2-3 всего пройдет, и огонь по трубке добежит до главного заряда в нашем фугасе, и там подорвет его. Вся сложность тут только в том, чтобы приготовить нужную терочную смесь, потому как не всякие ее компоненты можно легко найти». Алексей задумался. «Ладно, серу найти будет нетрудно. С селитрой сложностей тоже не должно возникнуть. А вот сурьму и фосфор... Вот эти компоненты смеси, конечно, добыть будет очень даже непросто. Но в этом времени все эти вещества уже были, и оставался только один вопрос. Это где их искать? Как основа для всего состава подойдет костный клей или смола акации, камедь. Ну а для создания лучшего трения нужно будет добавить в терочную смесь толченое стекло, а это вообще уже не проблема». Автор просит прощения у своего читателя за сокрытие полного состава взрывчатых и пиротехнических смесей, всех компонентов взрывчатых устройств и секретов во избежание возможности их производства и применения. Обращаться к армейским минерам или артиллеристам за нужными компонентами было бесполезно. У них такого добра точно не было. Где и кто мог в этом времени соприкасаться по роду своей деятельности с такими редкими веществами, как фосфор и сурьма? Ученые-химики в каких-нибудь университетах или при больших оружейных, а, возможно, при пороховых заводах? Все это было очень сложно. Отсюда из Валахии до них уж точно было не дотянуться. И не попросишь ведь пару фунтов взаймы. И тут совершенно неожиданно Алексей вспомнил, как год назад он заходил в аптеку, расположенную у центрального рынка. Чего там только у бухарестских провизоров не было. Алексей посмотрел на старшего оружейника. «Курт, а вы случаем с дедом не выполняли никаких работ для местных аптекарей?»
Там ведь в их деле много всяких тонких инструментов и хитрых металлических штуковин имеется. Их ведь и ремонтировать, и устанавливать кому-то нужно. Может, есть с ними какие знакомства?» Немец взглянул с удивлением на Егорова. «У мой дед друг Фридрих держать лучшие аптека у центральный базар. Я там сам несколько раз бывать и чинить горелка и другой провизорский приспособ. И хорошо знать старый хозяин, а с его младший сын мы много лет дружить».
«Ну, вот и отлично», — вздохнул с облегчением Алексей. «Значит, он не откажет тебе в такой малости, как найти нужные нам компоненты. У хороших аптекарей обязательно должны быть обширные связи, выходящие далеко за пределы страны. Иначе в их непростом деле останешься без нужных веществ и не сможешь произвести необходимое лекарство. Если у деда Фридриха такая хорошая центральная аптека и давнее семейное дело, то это именно тот человек, который нам сможет помочь. Разумеется, не бесплатно, а с хорошей для себя выгодой. Давай, записывай, что мне от него нужно и сколько».